Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Индовицкий. Дмитрий Александрович, добрый день.
Добрый день, Аня и Максим.
Дмитрий Александрович, ВГУ в этом году отмечает свое столетие. Возраст солидный, но по университетским меркам, наверное, далеко не запредельный. Оксфорду там, наверное, под 1000 лет, там Кембриджу там 800, наверное. Вот вы в этой связи какие чувства испытываете? Взрослый у нас уже университет или еще растущий молодой организм с большими перспективами?
Ну, у университета, дорогие мои друзья, сложная история, и поэтому мы решили по-скромному выделить столетие, когда университет появился на российской земле. А по большому счету университет образован в 1802 году по указу императора Александра I и носил имя Императорский Юрьевский университет. В 1918 году в силу...
В Тарту, которая распалась.
Да, в Тарту. В силу геополитических причин немцы потребовали, чтобы русскоязычный университет перешел на немецкий язык. Преподаватели и студенты переехали в Россию, и 18 мая было подписано постановление правительства Советской России о том, что будет образован университет в городе Воронеже.
То есть формально мы могли бы еще вот неделю назад уже отмечать столетие, если отталкиваться от этого постановления.
Абсолютно точно.
Но,
да.
Насколько мы знаем, основные мероприятия, они намечены на 15 сентября, приурочены к Дню города, но целый год те или иные из них все равно происходят. Вот могли бы вы рассказать о наиболее главных каких-то вещах, связанных с празднованием столетия?
Да, действительно, целый год идут мероприятия, и май, и июнь, когда переехали наши праотцы, основатели университета, и первые занятия 12 ноября в университете начались. Мы, естественно, большой комплекс мероприятий реализуем, и все эти мероприятия укладываются в дорожную карту подготовки к юбилею. Дорожную карту утвердил оргкомитет, председатель оргкомитета, вице-премьер правительства России Алексей Васильевич Гордеев и сопредседатель, министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. Очень серьезные люди входят в оргкомитет. Мы проводим мероприятия, связанные и с образованием ассоциации выпускников. Проходят международные форумы, проходят федеральные турниры, допустим, турнир трех наук, когда со всех уголков России самые талантливые студенты, которые соревнуются в области химии, физики, биологии, проводят сначала в своих федеральных округах турниры, а потом уже на финал приезжают в город Воронеж.
Сейчас популярный формат, да, распространения науки, да, популяризации ее.
Да, да.
Слэмы научные.
Абсолютно точно. Но это и интересно, и действительно это популяризирует науку, и это очень полезно. Мы впервые в России организовали Лигу инноваций и выявляем уже школьников на уровне школы, детей, которые способны к инновациям и к инновационному предпринимательству.
Даже предпринимательству, то есть какой-нибудь, да, семиклассник уже может мыслить себя в дальнейшем.
Абсолютно, и проекты они защищают, и эти проекты мы добиваемся, чтобы получали финансирование. Ну, то есть настолько большой комплекс мероприятий, и город откликнулся на то, что у нас будет юбилей, и принято решение еще тогда губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым, и нынешний глава региона Александр Викторович Гусев поддержал эту идею, объединить юбилей и День города.
А если все-таки приближаться вот к той истории, которую мы сейчас описываем, развитие университета, связь его с университетскими традициями еще более давними, какие университетские те самые традиции наиболее дороги для вас, и какие вы хотели бы восстановить, может быть, утраченные?
Вы знаете, пожалуй, мало что утрачено, а вот наиболее дорогая традиция пришла как раз из Дерпта, Юрьева, нынешнего Тарту. Это возможность обсуждать. Потому как мало вузов, где люди имеют, как ни странно, право голоса. У нас в университете внутривузовская дискуссия, она бывает и очень горячей, и очень конструктивной, и не очень конструктивной. Ну, то есть, вот такая университетская европейская демократия, это присуще только университету. Это и сложно, и наоборот радостно.
Но вам, как руководителю, наверное, это должно доставлять какие-то хлопоты.
Есть такое.
Потому что здесь так надо разделиться на две части. С одной стороны, понимание того, что это нормально, естественно и правильно, а с другой стороны, надо тогда как-то и выдерживать поток критики, быть готовым к дискуссии, к реакции на какие-то наиболее острые проблемы.
Ну вот я пример очень интересный приведу. Мы вчера впервые за 88 лет собрались с двумя учеными советами: Воронежский государственный университет и медицинский университет имени Бурденко. И провели совместное заседание ученых советов. Коллеги из медицинского университета сидели в областной думе внимательно, никаких разговоров не было, никаких обсуждений. Вот они дисциплинированные такие вот. Наши же вот каждую фразу обсуждают, комментируют. И это сразу видно, вот совершенно две разных ментальности. Меня это радует, то, что университет такой. Хотя, конечно, это непросто.
Дмитрий Александрович, ну вот если продолжать разговор о нынешнем состоянии ВГУ, что происходит с финансированием? Вообще университету хватает средств или приходится выживать?
Нет, университет никогда не выживает. Университет развивается, и есть некая такая особенность. Если государство выделяет много денег на развитие университета, то атрофируется предпринимательская способность университета. То есть все силы бросаются на то, чтобы освоить эти деньги. А если, вот как в нашем случае, идет достаточное финансирование, но хочется большего развития, тогда включаются внутренние механизмы университетские, и мы начинаем заниматься коммерциализацией инновационных разработок. За вот последние 3 года мы с нашими индустриальными партнерами построили производство на 1 миллиард 200 миллионов рублей.
А кто эти партнеры в первую очередь?
Это группа компаний «Эвка», это «Воронежсельмаш», это предприятия, которые находятся на Северном Кавказе, это предприятия нашего воронежского пояса, инновационные предприятия, с которыми мы реализуем вот такие высокотехнологичные проекты. Это и «Космоснефтьгаз», мы сейчас активно работаем и с ВЗПП «Сборка», концерн «Созвездие» является нашим партнером. Ну, то есть достаточно большой...
То есть получается некое государственно-частное партнерство.
Абсолютно верно.
Вузовского,
да, абсолютно верно. Вот если бы нас заливали деньгами, у нас не было бы потребности искать рыночные ниши, предлагать свои инновационные разработки и так далее. Поэтому финансирование достаточное, и возможности университета для развития очень много.
Дмитрий Александрович, ну здесь как раз мы не можем не задать один из самых острых, пожалуй, наверное, самый острый вопрос о заработной плате преподавателя. Вот не так давно обсуждался этот вопрос в интернете, что заработок преподавателя в ВГУ значительно ниже, чем там в других вузах. В педуниверситете, например, там чуть ли не вдвое приводили цифры. Вот насколько они соответствуют действительности, с одной стороны, а с другой стороны, как вы планируете вот с этим разбираться?
Ну, во-первых, наша средняя заработная плата соответствует майским указом президента, и соотношение средней заработной платы по сравнению со средней заработной платой в регионе, мы все эти соотношения выдерживаем. Может быть, незначительно, но где-то идет превышение заработной платы в других вузах. Но почему это происходит? Потому как у нас соотношение преподаватель-студент примерно 1 к 11, а в том же самом педагогическом вузе 1 к 16. То есть мы не пошли на сокращение преподавательского состава. И, соответственно, люди получают заработную плату, она чуть меньше, чем, может быть, в другом вузе, но они имеют рабочие места. Плюс наш вуз нельзя сравнивать ни с каким другим, потому как у нас очень большое количество вспомогательного персонала. Это связано с тем, что у нас есть такие несвойственные, непрофильные активы для вуза. Допустим, большой заповедник Галичья гора, ботанический сад 70 гектаров, Веневитиново, тоже лесной массив очень большой. Мы несколько лет назад приобрели 5 гектаров земли в Адыгее и построили там базу для наших геологов и биологов. Вот все это надо содержать. И поэтому, конечно, штат большой.
Но мы можем чем-то порадовать? Каким-то планом по повышению зарплаты, каким-то его ростом?
Она растет, и мы поддерживаем соответствующую планку. Но другой вопрос. Важно, чтобы у преподавателей исчезло ощущение такое патернализма. То есть вот кто-то должен прийти и много дать, так сказать, денег. Есть преподаватели и ученые, которые получают по нескольку миллионов в год.
Ну, за счет грантов,
за счет исследований, за счет грантов, за счет своей вот такой активности. Мало того, есть программы в университете, если идут публикации в высокорейтинговых зарубежных журналах, мы этих людей дополнительно финансируем. Поэтому здесь очень важно понимать, что по большому счету и заработная плата во многом зависит не только от университета, не только от государства, но и от активности самого преподавателя-исследователя.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». С вами Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Александрович Недовицкий.
Дмитрий Александрович, мы уже успели поговорить о праздновании юбилея ВГУ, о зарплате сотрудников. И тут вытекает из этого следующий вопрос об омоложении кадров. Вы уже отмечали, что оно происходит, что средний возраст снижается. Вот какой сейчас средний возраст преподавателей ВГУ?
Вы знаете, по разным факультетам совершенно по-разному. К сожалению, допустим, на физическом факультете средний возраст остепененных кандидатов и докторов наук достаточно высокий, он близко к 55 годам. Есть факультеты, где средний возраст 50-47, такие молодые факультеты, допустим, факультет международных отношений, вот в качестве примера. Мы, конечно же, запускаем программы так называемого омоложения состава, предлагаем уже маститым, серьезным ученым, ну, тем, кому уже за 70, близко к 80 годам, перейти на позиции профессора-консультанта на кафедре.
То есть это не штатный сотрудник получается?
Нет, штатный сотрудник, но он освобождается от аудиторной нагрузки, он в основном работает с учениками, работает в диссертационных советах, но высвобождается основная, так сказать, ставка. И молодых, и среднего возраста преподавателей мы продвигаем на эти места. Если есть востребованность в экономике, в научно-технологическом развитии региона и страны, мы открываем новые направления. Ну, допустим, у нас был биологопочвенный факультет. 2 года назад мы его трансформировали медико-биологический. И идет подготовка врачей по 3 медицинским специальностям. Медицинская кибернетика, медицинская биохимия, медицинская биофизика. Соответственно, возникает потребность в кадрах, соответственно, появляются новые преподаватели, и, конечно же, это способствует снижению среднего возраста.
А всего у нас сейчас сколько преподавателей? Порядка там 2000, наверное, да?
Нет, более 1500, и вместе с вспомогательным персоналом, вместе с обслуживающим персоналом, вместе с административно-управленческим персоналом где-то около 3700 в общей сложности.
Дмитрий Александрович, а вот в каком состоянии материальная база вуза? Вот если пройтись по корпусам, они вот одинаково хорошо оснащены?
В последнее время мы сделали просто колоссальные вложения в научную, так сказать, материальную базу. Приобретены уникальные лабораторные комплексы, уникальное оборудование, цейсовские микроскопы, которые стоят более 1 000 000 евро. Вы понимаете, цифры очень-очень серьезные. Поэтому, если говорить о лабораторном и научном оборудовании, то здесь у нас состояние лучше в Черноземье, чем в любом другом вузе. Если говорить о корпусах учебных, постоянно проходят ремонты. Мы и сейчас запланировали ремонт фасада, допустим, юридического факультета. Вы видите, это прекрасное, красивое здание в Кольцовском сквере.
Подоблупилось уже местами.
Будем делать ремонты и на 4-м этаже главного корпуса. То есть эта работа постоянная, текущая, и, конечно же, мы прекрасно понимаем, если театр начинается с вешалки, то университет начинается с туалетов. Туалеты должны быть качественные, хорошие.
Где у нас сейчас самые некачественные в ВГУ туалеты?
Есть факультеты, я не буду их называть, но еще, так сказать, финансирование и руки нашей хозяйственной службы не доходят. Но есть план этих ремонтных работ, которые...
Когда у нас последний туалет некачественный засияет? Есть какой-то срок такой? Там, через 2 года?
Вы знаете, через 2 года засияет в одном месте, надо ремонтировать в другом месте. Это процесс беспрерывный.
Дмитрий Александрович, а у вас есть любимый корпус какой-то? Вот куда вы заходите, и прям вот душа радуется, да, и вам приятно здесь находиться.
Вы знаете, я могу сказать, что работа ректора немножко меня поменяла. Конечно же, я как экономист...
Свой корпус любили, наверное, больше.
Да, люблю свой корпус, вот, тем более он новый, красивый, вот, построенный недавно. Но мне комфортно и радостно в любом абсолютно корпусе университета. Мы построили новое общежитие, мы построили вот новый корпус экономического факультета, мы построили бассейн, мы на журфаке, вы посмотрите, как такой концертный зал, фактически с нуля восстановили его. И, кстати, 31 числа будет выступать в этом прекрасном зале Большой симфонический оркестр под управлением Вербицкого вместе с воронежскими девчатами. Вы можете себе представить?
31 мая мы имеем в виду.
Да, да, да. Можете представить? Классика,
можно, наверное, посетить это все.
Классика и народники. Как они будут объединяться? То есть это вот...
Пойдем посмотрим, пожалуй, стоит того. Дмитрий Александрович, а вот вы когда приходите в любой из этих корпусов, как вас там студенты встречают? Вот не преподаватели, а сами студенты. Они, народ-то у нас, как мы уже выяснили, вольнолюбивые, там, да, им вот эти все статусные рамки, иерархия еще не так в них укоренилась, да? Вот вы заходите, что они там, в страхе разбегаются от вас, или подходят с своими проблемами, или просто здороваются, улыбаются вам?
Спокойно. И слава богу, спокойно, как бы, ну, нету страха у студенчества, это очень важно, нету какого-то эйфории, вот, особенно, я же еще и гоняю студентов, если вижу, что там
курят
там, или словечко нецензурное, я сразу делаю замечание, поэтому...
Но исключать сразу у вас не тянется рука, там, так, такое вот прекрасное отчисление.
Не-не-не, дети, студенты, это наша радость, а у нас настолько они интересны, да.
Ну, речь раз зашла о студентах, мы поговорили с учащимися в ИГУ и спросили у них, что им нравится в университете, а что не нравится. Давайте сейчас послушаем.
Мне нравится, что в ИГУ есть много возможностей поехать по обмену, обучаться за границу. Мне не нравится, к сожалению, что для журфака очень-очень-очень мало возможностей. И очень мало возможностей сделать это как можно более бюджетно. То есть практически везде платное проживание, нет стипендий, даже в некоторых местах платное обучение. И, конечно, я, как простая студентка, у которой родители не мультимиллиардеры, не могу себе этого позволить, и это очень обидно.
Мне не нравится огромное количество торговых автоматов и, в принципе, пищевая, как сказать, поддержка студентов. А нравится мне очень демократичный, в принципе, образ университета и его распределение предметов по дням.
Наверное, мне как студенту нравится больше всего атмосфера и то, как преподают, потому что преподаватели, по крайней мере, попадались очень классные, с которыми реально хочется иметь дело, и чувствуется, что они готовы тебе помогать. Из негативного, наверное, внешний вид многих факультетов и зданий, кроме главного корпуса, и, наверное, поездки за рубеж, причем, наверное, для всех специальностей, я бы сказала, наверное, больше это касается все-таки гуманитарных, и разброс стран, куда можно поехать, ну и стоимость этого всего, конечно.
Ну, нравится, что ВГУ предоставляет много возможностей для студентов, включая поездки в другие страны для получения образования. Не нравится сам уровень образования, но это, скорее всего, виновато Министерство образования, не сам ВГУ.
В ВГУ проблемы с финансированием очень большие. У нас не поддерживают активистов, не поддерживают КВНщиков. Это очень большая проблема. Проблема еще и с тем, что не все студенты могут получать какие-то бонусы от университета. Например, всякие билетики в кино, на каток и так далее. Потому что их выдают в определенное время, и туда не все успевают.
Дмитрий Александрович, ну вот мы можем как-то прокомментировать услышанное?
Конечно, но если студентка или студент не успевает на бесплатную раздачу билетов...
Надо быть шустрее.
Надо быть шустрее. Это, знаете, то же самое, вот когда я пригласил Познера, и он приехал, полный зал, актовый зал забит, очень интересная была дискуссия, журфак обиделся. Вот почему, мы не знали. Вы же журналисты, вы должны вокруг себя на 360 градусов смотреть, вы должны соцсети мониторить, вы должны смотреть сайт университета и так далее. То есть это вот опять такой некий патернализм. Заметьте, есть некое противоречие. Одни говорят, нравится то, что университет предоставляет возможности по академической мобильности, а другой студент говорит, это хорошо, но как бы дорого и недоступно. У нас достаточное количество бюджетных возможностей для бесплатных, для академической мобильности в страны Европы, США и Китая, но это все происходит на конкурсной основе. То есть ты должен быть просто звездой, чтобы это завоевать. Это не бесплатная опция. Поэтому, если хочешь получать благо, заслужи их и докажи, что ты на это способен.
Дмитрий Александрович, а что в целом происходит с количеством абитуриентов? Увеличивается оно сейчас или уменьшается? И вообще, что за люди приходят? С каким качеством подготовки?
Университету грех жаловаться на абитуриентов. У нас самый большой средний балл ЕГЭ. Если смотреть наши вот такие неотраслевые вузы, и региональные, в том числе и в других регионах, очень много к нам приезжают ребята из других регионов. Вот по прошлой приемной кампании примерно 1500 ребят приехали из 82 субъектов федерации. И притом,
со всей страны практически.
Со всей страны. Притом, допустим, вот в прошлом году были 65 заявлений из Москвы, 15 заявлений из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Калининграда. Ну, таких вот университетских центров. Это объясняется тем, что в миллионном городе Воронеже, в студенческом городе, жизнь интересная, насыщенная, яркая. Притом вот эти фестивали, культурные события. Инфраструктура очень активная. Москва близко, всего лишь 500 километров. Качество образования сопоставимое с Москвой, но жить дешевле, комфортнее намного. Поэтому выбирают Воронеж. Ну и плюс еще природные условия. Допустим, много ребят приезжают из Сибири, приезжают из Дальнего Востока, из северных наших территорий.
Из Крыма, наверное, сейчас тоже приезжают
активно. И Крым есть, да. Хотя вот в Крыму сейчас идет неплохое становление Севастопольского университета. Крымский федеральный университет начинает, так сказать, себя проявлять в развитии. Ну, те, кто хочет на большую землю переехать, конечно, они с большим удовольствием выбирают город Воронеж.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим наш эфир после выпуска новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». С вами Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Александрович Недовицкий.
Дмитрий Александрович, вы коснулись уже абитуриентов, их потока из разных регионов страны. А какие специальности наиболее популярны?
Вы знаете, все. Я не могу сказать, что отсутствует конкурсная ситуация на каком-либо факультете. На всех факультетах есть конкурс при поступлении, причем как на бюджетные места, так и на договорные. Но традиционно, конечно же, есть факультеты, куда идут очень-очень...
Ну да, вот какие наиболее такие топовые?
Ну, топовые, это, естественно, юридический факультет, экономический факультет, факультет компьютерных наук. Сейчас топовые позиции у факультета международных отношений. Как ни странно, в топовые позиции входит химический факультет, потому что очень много и лабораторий, и взаимодействия химического факультета с реальным сектором экономики. И студенты это видят, это передается, то, что активное взаимодействие, значит, есть возможность трудоустройства, есть возможность участия в этих проектах, будучи уже студентом. Поэтому сейчас большой спрос на специальности медицинские, которые мы реализуем, и они пользуются большой популярностью. Есть, конечно же, спрос большой и на психологов. Отдельно, надо сказать, что по-прежнему Романо-Германский факультет пользуется очень большим спросом, хотя и технологии развиваются, и скоро уже...
Переводчики будут у каждого в кармане.
Да. Вот. Но все равно это люди, которые обладают определенным мышлением, они глобально, так сказать, мыслят, знание языка, конечно, накладывает отпечаток определенный.
А вы как экономист, с одной стороны, и как ректор, с другой, что можете сказать вообще о перспективах? Какие наиболее популярные, наиболее важные профессии в будущем будут, уже в ближайшем? Ваш прогноз?
Сложный прогноз. Дело в том, что, конечно же, технологии развиваются, и некие футуристы, не буду называть известные личности, говорят, что скоро не потребуется ни юристов, ни бухгалтеров, ни переводчиков, там, ни специалистов по туризму, все будут делать роботы, искусственный интеллект и так далее. Ну, мой прогноз, что это не скоро произойдет. И все равно soft skills, вот эти мягкие компетенции, коммуникативные компетенции и умение работать с людьми, они долгое время будут востребованы. То же самое говорят и про журналистов, что статьи будут писать
роботы,
и так далее. Но роботы вот так не пообщаются и не пошутят.
Ну, это смотря, что у нас там программисты в ГУ придумают, может, и пошутят скоро.
Вот программисты, они, конечно, великолепные, и не только программисты. Раскрою вот маленькую тайну. Мы с концерном «Созвездие» в июне месяце открываем совершенно уникальную, такую полузакрытую, секретную лабораторию в области искусственного интеллекта.
Очень интересно.
Вот там будут, конечно, опыты серьезные идти.
В общем, ожидайте нашего репортажа из студии искусственного интеллекта на «Созвездие», реализуемой с помощью специалистов ВГУ в ближайшее время.
Дмитрий Александрович, а вот какова ситуация с бюджетными местами в ВУЗе? Их становится больше, меньше, как-то они, может быть, по-другому начали распределяться. Просто совсем недавно вот широко так обсуждалась вот эта ситуация с тем, что некоторые гуманитарные специальности лишились этих мест. Вот как вы это оцениваете вообще? Какова ситуация? Расскажите.
Сразу журналисты хотят узнать, какова ситуация на журфаке. На журфаке будут бюджетные места. Бюджетные места увеличатся и на филфаке, и пусть и незначительно, и на историческом факультете увеличатся. Но в основном, конечно же, бюджетные места преимущественно на математике и механике, потому как математика – это не просто царица наук, а от уровня математики зависит весь технологический процесс и прогресс в том или ином обществе. Компьютерные науки – значительное, очень большое количество мест. Физика – значительное количество мест. Науки о Земле, допустим, та же самая геология, география, экология вот, – очень значительное количество мест. Биология – очень большое количество мест. Информационная безопасность. Что интересно, на следующий год мы получили контрольные цифры приема. У нас в Борисоглебском филиале Воронежского университета будут 37 бюджетных мест по направлению машиностроения. Это для университета совершенно интересный, так сказать,
наверное, здесь
кейс.
Какие-то программы взаимодействия с региональными властями неизбежно должны существовать, чтобы
они
вовлечь
идут,
в местную экономику.
Да, они абсолютно идут, потому как, допустим, тот же самый Борисоглебск – это совершенно уникальный кластер. И в Борисоглебске успешные машиностроительные предприятия, и в Грибановке машиностроительные предприятия, Поворино машиностроительные предприятия. И поэтому все они нуждаются в кадрах, а зачастую директора жаловались, им приходилось заказывать кадры по машиностроению в Уфимском техническом университете.
Да, не ближний свет. А вообще, ну, да. Кадры – это вообще ключевая проблема сейчас в экономике в целом. А есть у вас данные по трудоустройству выпускников ВГУ по специальности? Какой процент идет работать?
А как вы можете подсчитать, когда ребята из 82 субъектов федерации?
С трудом, но, может быть, наука шагнула уже?
Не-не-не, пока еще не шагнула вот так далеко. Те, кто воронежцы, то у них с трудоустройством практически проблем нет. Единичный случай есть, когда ребята выходят на биржу труда. А в основном, конечно, находят свои рабочие места, но вот я вам хочу даже вот интересную такую цифру привести. Сейчас, в этом году, сдавать ЕГЭ будут 11 200 человек. Воронежской области.
Да.
А во все вузы города Воронежа, и гражданские, и военные, и частные, и государственные, поступит примерно 18-19 тысяч человек.
Почти в половину больше.
Получается, что придут те, кто ЕГЭ сдают, они могут и в Москву поступать, они могут вообще не поступать в вузы. Реально 10 тысяч поступит, чуть больше, в воронежские вузы, воронежцев. Получается, 8 тысяч ребят приедут из других субъектов федерации. Так вот,
ну, если приедут, кому-то может не хватить абитуриентов из вузов, да? То есть где-то пусто, где-то густо.
Ну,
может оказаться.
Мы с такой проблемой не встречаемся.
Ну, не именно в ВГУ вообще, если во всех вузах.
Послушайте, так вот, мы привлекаем очень сильно качеством образования, географическим положением абитуриентов со всей России, но выпускаясь, остаются 20% из тех, кто приехал к нам. Уезжают в Москву, Санкт-Петербург, там крупные индустриальные регионы. Следовательно, как их отследить, как они там трудоустроились? Вот эта академическая мобильность, эти миграционные потоки, связанные со студенчеством, с обучением в вузах, это очень мощный фактор демографической ситуации.
Ну, если вернуться к разговору о факультетах, есть ли у вас какие-то наиболее успешные в вашем представлении факультеты?
Понимаете, вот как можно сравнивать физиков и лириков? Допустим, очень успешные химические и физические факультеты по вовлеченности в инновационную деятельность и коммерциализации инноваций. Сотни миллионов рублей привлекают ученые этих факультетов. Но, с другой стороны, есть тот же самый филфак, который по-прежнему в Российской Федерации крайне мощный, сильный и проводит огромную работу в области языкознания, литературоведения, и их нельзя сравнивать. Каждый выполняет свою миссию. Кто-то занимается железками, исследованиями, а кто-то занимается духовными скрепами.
Но поэтому... то он и университет, чтобы всю совокупность обеспечить.
Абсолютно.
А что можете сказать о юрфаке? Что происходит там сейчас? Вот я имею в виду череду вот этих коррупционных скандалов, некую такую вот тряску, которая возникла в связи с этим.
По большому счету ничего не происходит. В каждом вузе и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Воронежа время от времени происходят факты выявления вот таких не очень добросовестных моментов. Мы активно взаимодействуем с соответствующими службами и Задача руководства университета – пресекать на корню вот такие случаи. Юрфак развивается, и, поверьте мне, по активности международных конференций, по публикационной активности и по популярности нашего юридического факультета ему равных в ЦФО нет.
А к нему сейчас какое-то особо пристальное внимание обращено вот именно сейчас или это
всегда?
Всегда. Вы не считаете, что это какой-то вот прям целенаправленный сейчас вот задача на юрфаке дополнительно выявить какие-то факты, которые ранее не привлекали?
Да нет, это всегда происходило. Просто кто-то эксплуатирует эту тему.
Ну, эта версия обсуждается.
Да, накануне столетия, чтобы там вот, ну, немножко ущипнуть университет. Вот. Ну, это на совести этих людей.
Дмитрий Александрович, ну вот всегда ВГУ считался ведущим вузом не только Воронежа, но и всего Черноземья.
А почему в прошедшем?
Вот в этом и есть вопрос. Создали опорный вуз, и вот некоторые начали говорить о том, что вот он может потеснить ВГУ на этом Олимпе. Вот.
Кто круче, хотим спросить.
Да, вот скажите, может ли любой наш университет, получив какой-то дополнительный статус, занять место лидирующего?
Ну, во-первых, буквально несколько дней назад вот пришел этот протокол. И университет стал опорным университетом, но только не в регионе, а в целом для федерации. Это совершенно другой уровень. Концепция опорных университетов – это вузы, которые призваны решать задачи региона. Ну, то есть это локальные вузы. Наш же с вами университет, во-первых, находится во всех международных рейтингах, и другие вузы даже и близко
не попадают.
Это первое. А второе, мы решаем задачи для федерации в целом, в том числе и для Воронежской области. Поэтому мы как были, так и остаемся базовым вузом Черноземья.
Дмитрий Александрович, ну мы надеемся, что так оно будет и впредь, и как люди имеющие тоже отношение к ВГУ прямое. Ну и в завершении этого разговора не можем вас не спросить, конечно, как вы отдыхаете от всех этих многообразных забот, связанных с таким большим и непростым хозяйством. Например, пополнилась ли ваша коллекция кукол в последнее время?
Да, она растет, я приобретаю куклы очень активно, и когда по стране в командировке приезжаю в разные города. И есть куклы, которые мне подарены, в том числе нашими учеными, которые бывают в разных странах. Коллекция кукол растет, она становится яркой, еще более яркой, загадочной, интересной. Есть определенные тайны, связанные там с куклами. Это отдельную можно передать.
Именно с вашими, да, которые ваши коллекции.
Да,
ну,
да.
Хоть одну раскройте для наших слушателей.
Нет, давайте мы такую паузу возьмем для того, чтобы было желание еще раз встретиться со мной.
На выставке.
Да.
Потому что мы знаем, в прошлом году была выставка в главном корпусе, где вы показали. А сколько сейчас экспонатов в ней, вот если количественно?
Ну, порядка за 250 кукол.
Вы их отбираете по какому-то особенному критерию? То есть это вручную изготовленные?
Ручная работа, то есть это не заводское производство, это всегда куклы с душой должны быть.
Винкс и Барби мы там не встретим, да?
Нет, к сожалению, да.
А какие еще способы проведения свободного времени,
спорт,
если у вас вообще есть?
Спорт. Конечно, тот уникальный, лучший в городе сейчас бассейн, который мы построили, хожу плавать, это снимает напряжение очень сильно. Бывая на природе, ну, это не так часто, но надо заземляться как-то.
Обязательно. Вот. На этом мы, пожалуй, поставим не точку, а точку с запятой или многоточие, да, с тем, чтобы встретиться в следующий раз, поговорить о новых успехах университета. А сейчас еще раз поздравляем его со столетием и всех нас
спасибо.
С его столетием.
Спасибо большое.
И спасибо за интересную беседу. Да. Напомню, сегодня у нас в гостях был ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Александрович Яндовицкий. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.